Плохо поняв наступившую короткую паузу, она улыбнулась и поморщилась. «Ты удивлен, доктор?»
«Нет, то есть нет-нет», — сказал я, прикрывая замешательство улыбкой. «Просто я слышал раньше твою фамилию, и мне казалось, что она принадлежит мужчине». Мы помолчали.
«У нас нечего делать, правда?»
«Правда»,
— ответила она немного застенчиво, потом, подойдя к кровати, стала разглаживать и без того гладкое покрывало.
«Что ж, остается лишь желать, чтобы и впредь так было», — сказал я. Вновь оба умолкли. Одно мгновение я вслушивался в глубокую тишину, которая, казалось, царила здесь повсюду. Однако вспомнил, как шумно было на ракетодроме. Значит, тишина объясняется лишь хорошей звуковой изоляцией.
«А судовой больницей руководит профессор Шрей?» — спросил я.
«Да», — ответила она, довольная, что, наконец, найдена подходящая тема беседы.
«Но его сейчас нет здесь. Он отправился на землю и возвращается сегодня вечером. Я разговаривала с ним несколько минут назад».
Откуда-то с огромной высоты донесся тонкий, переливчатый стеклянный звук, похожий на чириканье механической птички.
«Обед!» — радостно воскликнула моя собеседница.
«Кажется, ей скучно. Уже теперь», — мелькнула у меня мысль. Анна жила на Гее целую неделю и поэтому взялась быть моим проводником по лабиринту коридоров. Широкая движущаяся лестница подхватила нас и понесла над стеклянным потолком центрального парка. Я заметил, что небо, если смотреть сверху, было совсем прозрачным. Внизу, как под крылом самолета, простирались лесистые холмы. В фойе столовой я увидел знакомое лицо. Это был историк Тер-Хаар, которого я узнал несколько месяцев назад. Он запомнился мне благодаря одному смешному случаю. На приеме у профессора Мураха соседкой Тер-Хаара оказалась семилетняя дочь одного из гостей. Он попытался было позабавить ее, но добился лишь того, что ребенок разразился неудержимыми рыданиями, и мать девочки вынуждена была вывести ее. Оказалось, что историк рассказывал ребенку о том, как в древности люди убивали животных и поедали их. Когда позднее мы остались наедине в саду, Тер-Хаар с обезоруживающей искренностью рассказал мне, что он совершенно теряется при детях. «Стоит мне поговорить с ними 5 минут, — сказал он, все еще не оправившись от смущения, — как пот прошибает меня от напряжения, и я начинаю искать тему для беседы, и дело обычно кончается примерно так, как сегодня». Теперь, глядя на массивную медвежью фигуру, я улыбнулся ему, как старому знакомому. Он меня тоже узнал и потащил вместе с Анной к своему столику в глубине зала. Там уже сидел высокий мужчина. Это был руководитель экспедиции Тер-Акониан. Когда подошел автомат и, достав из хрустального контейнера горячие кушанья, аккуратно разложил их по тарелкам, я с интересом стал присматриваться к пожилому звездоплавателю. У него была большая бугристая голова. В коротко подстриженной черной бороде пробивалась седина, придававшая ей оттенок очень старой закаленной стали. «Может быть, — подумал я, — отсюда и происходит его кличка «Стальной звездоплаватель». Столовая продолжала наполняться народом. На ее лимонно-желтых стенах, окаймленных светло-серебристыми рамами, были изображены сцены из городской жизни в средние века. Сводчатый потолок был, казалось, высечен из огромного куска льда.
На столиках горели свечи. Их колеблющийся свет дробился в алмазных гранях и обрушивался на нас лавиной живого пламени. Терраканиан спросил, доволен ли я своим жильем. При этом он поднял голову, и на его лице, заставляющем вспоминать темные мрачные горы Кавказа, сыном которого он был, неожиданно заблестели голубые глаза ребенка. «Если хочешь изменить что-нибудь у себя, наши архитекторы в твоем распоряжении», — сказал звездоплаватель, по-своему истолковав мое молчание. «Я сказал, что квартира мне очень нравится». Анне Руис захотелось пальмового вина. Она познакомилась с его вкусом на Малайи, где жила довольно долго. Автомат удалился и очень быстро вернулся, неся с ловкостью фокусника две бутылки. От потока людей, вливавшегося через главный вход, отделились и направились к нам еще трое. Ирьола, похожий на него мальчик, лет 14, и темноволосая женщина. Издали мне показалось, что ей лет 35-40, но чем ближе она подходила, тем казалось моложе. Я узнал ее, это была Солидат, знаменитый скульптор. Мальчик, подойдя к нашему столику, стал энергично шаркать ногой, и Ирьола сказал: «Познакомься, доктор, это мой сын, Нильс». Они сели. Нильс Ирьола внимательно посмотрел на меня. Он имел обыкновение так смотреть на соседей, словно те были загадками, требующими немедленного разрешения. Солидат сидела рядом с ним и по временам казалась его ровесницей. На ее маленьком лице выделялись лишь полные губы да сверкающие зубы. Глаза ее были прищурены, обнаженные руки худы, как у девочки, но пожатие ее пальцев было твердым и решительным. Волосы, собранные сзади в пучок, были перевязаны лентой. Иногда она встряхивала ими, как бы желая освободиться от этого раздражающего ее атрибута женственности. Обед предстоял необыкновенный. В рубиновой рамке светился длинный список блюд, а карта вин напоминала старинную книжку. Ее можно было бы читать часами. На столе стояло столько золотых, синих и зеленых бокалов, чарок, рюмок, тарелочек. Я не понимал, как все это умещается на небольшой шестигранной доске. Анна Руис, профиль которой белел справа от меня на фоне хрустального зеркала, ела с аппетитом. Когда стали разносить жаркое, она испытующе посмотрела в ближайшее зеркало и движением, свойственным женщине с незапамятных времен, поправила волосы. Беседа шла вяло, все внимание обедающих поглощали блюда, в большом количестве подаваемые к столу. В золоте и хрустале сервировки отражались тысячи огней. Изысканность обеда удивила и даже несколько озадачила меня. Однако я молчал, полагая, что надо считаться с местными обычаями. Но первый не выдержал Терхар. Уф, переборщили. Действовали, должно быть, по пословице, что есть в печи, все на стол мечи. Замучили просто. Мы рассмеялись. Сразу создалось непосредственное веселое настроение. Теперь и Анна, и я разом осмелились отказаться от очередного блюда, которое автомат попытался было положить нам на тарелки. Мы завели оживленный разговор о работах по обводнению пустынь на Марсе. Только Солидат в течение всего обеда была рассеянной. Наконец, когда подали замороженный апельсинный мусс, она словно проснулась. Все умолкли, а Солидат, мигая длинными ресницами, обратилась к обслуживающему автомату и спросила, можно ли достать сухую булку. Она получила ее, стала обмакивать в бокал и есть такими мелкими кусочками, словно кормила птичку. Наклоняясь ко мне, Терхаар прошептал: «А как тебе нравится вон та фреска на стене?» И он указал на нее вилкой. Я повернулся в ту сторону, куда он указывал. На картине был изображен город. По бокам улицы возвышались странные дома. Окна у них были пересечены крестообразными перекладинами, а крыши остры, как шапка шута. По бокам улицы шли люди, а посредине по железным рельсам двигался голубой экипаж. Спереди за стеклом стоял управляющий им человек в белом парике, одетый в ярко расшитый кафтан. На голове у него была треугольная шляпа со страусовым пером, похожая на пирог, а вокруг шеи кружевное жабо. Крепко держа руку на рукоятке, он вел свою колымагу, переполненную людьми, высовывавшимися из окон. Я не вполне понимал, что так рассмешило Терхаара, который беззвучно хохотал, подмигивая мне с видом заговорщика, как расшалившийся мальчишка. «Ну как? Нравится тебе?» — вновь спросил он. Я старался найти какую-нибудь ошибку, анахронизм, думая, что историка именно это могло рассмешить. Я допускал, что он, как специалист, особенно чувствителен к невежеству других в вопросах, связанных с его профессией. «Мне кажется, — начал я медленно, — что тут дело в окнах. Такие кресты на окнах были только в домах, которые, как бы это сказать, были посвящены религиозным обрядам, не так ли? Потому что крест был...» Терхаар посмотрел на меня, широко раскрыв глаза, затем покраснел и так громко расхохотался, что наступила моя очередь краснеть. «Милый мой, да что ты говоришь? Окна как окна. Этот крест не имеет ничего общего с религиозным мифом. Неужели ты не видишь? Ведь это рельсовый электровагон, так называемый трамвай, бывший в употреблении на грани XIX и XX веков. А водители и пассажиры одеты, как придворные французских королей. Стало быть, художник ошибся на 100 лет. Неужели это так важно?» — спросила, беря меня под свою защиту, Анна. Тогда костюмы менялись почти каждую минуту. Я помню, видела однажды такую картину. Но был ли у них камзол вышитый или нет, а парик белый или темный? Терхаар перестал смеяться. «Ладно, — сказал он, — оставим это. Тут моя вина. Мне, во всяком случае, думается, что это невозможно. Но вы все, к сожалению, такие полные, такие невероятные невежды в области истории». Он стукнул вилкой по столу. «Но позволь, профессор, — возразил я, — кто же из нас не знает законов развития общества?» «Голый скелет и ничего больше», — прервал он меня. «Вот все, что дают вам школы. Вы не проявляете ни малейшего интереса к тому, как жили древние, как они работали, какие у них были мечты». А в эту минуту кто-то из присутствующих в зале встал и спросил, нет ли у кого-либо возражений против легкой музыки. Все хором выразили согласие, и в зале раздалась приглушенная мелодия. Терхаар не проронил больше ни слова до конца обеда. Зал стал пустеть, встали и мои собеседники. Поклонившись, я вышел с доктором Руис, с Анной. Вначале я называл ее этим именем небезызвестного внутреннего сопротивления, которое, впрочем, скоро улетучилось. Она с необыкновенным энтузиазмом принялась знакомить меня с кораблем. На нем было 11 ярусов. Двигаясь от носа к корме, мы вначале побывали в небольшой обсерватории, расположенной в носовой части, затем в раскинувшейся на 5 ярусах главной астрофизической обсерватории, где находился сильнейший телескоп Геи. Затем посетили навигационный центр и помещение автоматических аппаратов рулевого управления, разбитых на 2 группы. Одна из них действовала, когда Гея двигалась полным ходом, другая вступала в действие, когда корабль попадал в сферу притяжения небесных тел. Потом мы спустились в трюм, где помещались ракетодромы и ангары для транспорта Геи. Осмотрели спортивные залы, детский сад, бассейны, концертный зал, залы видеопластики и отдыха. В конце этого яруса находилась и наша больница. Там, где жилые помещения примыкали к атомным отсекам, занимавшим целую корму, возвышалась мощная металлическая стена, служившая преградой против излучения. Оттуда мы поднялись вверх и обошли по очереди 11 лабораторий. Дальше идти я отказался. Анна, заметив, что у меня усталость вытесняет восторг, прикусила мизинец, но подумала мгновение и решила: «Я знаю, куда мы пойдем теперь. Мы ведь еще не были на смотровых палубах». Я согласился, и она с торжествующим видом, обрадованная, взяла меня под руку и повела за собой. В конце широкого коридора виднелся матовый серебристый занавес из плотной материи. Мы раздвинули его и попали в непроглядную тьму. Довольно долго я ничего не видел. Наконец, глаза постепенно стали привыкать к темноте. Мы находились на длинной и широкой палубе. В стене через каждые 20-30 шагов была дверь, на которую указывала слабая фосфоресцирующая стрелка. Аллея желтоватых стрелок, висевших в воздухе подобно хороводу светляков, уходила так далеко, что последние сливались в сплошную матовую нить. Когда я отвел взгляд от этих светляков и посмотрел в конец палубы, мне в первую секунду показалось, что там ничего нет. Но в следующее мгновение я понял свою ошибку. Там разверзалась бездна. Я двинулся вперед к усеянному звездами пространству, осторожно, словно опасаясь, что палуба вот-вот оборвется, и я полечу вниз головой в бездонную пропасть. Однако мгновение спустя моя вытянутая рука коснулась холодной прозрачной плиты, преграждавшей дальнейший путь. Я начал различать созвездия. Немного ниже нас сиял, разветвляясь, Млечный Путь. Там мерцали мириады еле видных искр. Кое-где на этом бледном фоне чернели провалами тени мрачных космических облаков. Через несколько мгновений я заметил, что Млечный Путь перемещается, постепенно поднимается вверх, что звезды движутся. Внезапно в глубине галереи, в которой мы находились, у самого ее конца ярко засверкал серебристый треугольник. Я стал пристально вглядываться. Светлый участок неба увеличивался и ширился, охватывая все большее пространство и постепенно гася фосфорические стрелки на дверях. Нас озарил яркий свет. Я посмотрел на небо. Внизу сияла луна, выпуклая, густо усеянная кратерами, огромная, похожая на серебряный плод, изъеденный червями. Погасив близлежащие звезды, она лениво плыла по небосводу. На палубу беззвучно легли густые тени, они все удлинялись, тянулись, как призраки по стенам и сводам, сталкивались одна с другой, до тех пор, пока луна не дошла до другого полюса Геи и не исчезла так же внезапно, как и появилась. В этом не было ничего странного. корабль вращался вокруг своей продольной оси, и на нем создавалось искусственное поле тяготения. Когда луна зашла за корму корабля, нас вновь окружил мрак. Вдруг Анна коснулась моей руки и прошептала: «Смотри, смотри, сейчас взойдет земля». Земля появилась среди звезд в виде голубого, подернутого дымкой шара, три четверти поверхности которого были затенены. Ее большой серп отливал блеском более мягким, чем лунный, голубым, с едва заметной примесью зеленого. В разрывах туч возникали неясные, как бы размытые очертания континентов и морей. Над невидимым для нас северным полюсом, обращенным в сторону противоположную солнцу, пылала яркая точка. Это была собственная звезда Земли, ее полуночное атомное солнце. Снова по палубе побежали, изгибаясь и вытягиваясь, тени. Последний луч света, поднявшись к потолку, стал уходить все дальше, и, наконец, наступила темнота. «Видел?» — совсем по-детски прошептала моя спутница. Я ничего не ответил. Эта картина была мне хорошо знакома. Кто из нас несколько раз в год не совершал полетов в межпланетном пространстве? Но эти полеты были непродолжительны. Они длились всего несколько дней, редко недель. Всегда можно было представить себе то, что ждет тебя при возвращении домой. Но сейчас Земля показалась мне недоступной, странно далекой. И когда стоявшая рядом со мной девушка шептала, прижавшись лицом к холодной плите: «Как красиво!», я впервые за долгое время почувствовал себя одиноким. Во мраке, окружившем нас после захода Земли, медленно двигались, поднимаясь вверх, скопления звезд, и вместе с ними, казалось, величественно восходят огромные, испещренные серебряными искрами скопления мрака, похожие на занавесы, за которыми вот-вот должно открыться нечто неведомое. Но эта иллюзия была мне слишком хорошо знакома. Потом мы гуляли по палубе, по которой вперемешку с темнотой пробегали полосы то ярко-белого лунного, то голубого сияния земли. Похоже было, что над нами то поднимались, то опускались гигантские крылья. Анна рассказала о себе. Вместе с ней на Гее был ее отец, известный композитор. Как раз сейчас в концертном зале исполнялась его шестая симфония. Меня удивило, что Анна не предложила вместе послушать ее. Ах, я ее так хорошо знаю, ведь отец не смотрит все мои операции, — сказала она. И я не мог понять, шутит она или нет. Однако мы все же поехали на концерт. Когда мы подходили к вестибюлю, выложенному плитками хризопраза, зазвучали высокие заключительные ноты финала, и вскоре слушатели начали выходить из зала. Спускаясь по лестнице, они огибали монументальную скалу из вулканита и исчезали в кустарнике, которым встречал их центральный парк Геи. Мы остановились на лестничной клетке, не зная, что делать дальше. Мне казалось, что девушке мое общество надоело, хотя она добросовестно выполняла роль спутника, в полголоса называя проходивших. Больше всего здесь было астрономов и физиков, меньше техников, и совсем не было специалистов в области кибернетики. «Автоматы делают за них все, даже слушают концерты», — сказала Анна и засмеялась своей остроте. Но смех закончился плохо замаскированным зевком. Это был уже совершенно недвусмысленный намек, и я, попрощавшись, пожелал ей спокойной ночи. Она побежала вниз, в полумраке обернулась и помахала мне рукой. Я продолжал стоять на площадке. Людей становилось все меньше. Вот прошли трое, за ними еще трое, потом какая-то запоздавшая пара. Я собрался уходить, когда в широком, украшенном колоннами вестибюле появилась женщина. Она была одна. Ее красота была ни с чем не сравнима и вызывала чувство, похожее на страх. Овальное лицо, низкие дуги бровей, темные глаза, невозмутимо ясный выпуклый лоб — все было похоже на рассвет летнего дня. Законченными, хотелось бы сказать, окончательно сформированными, были лишь ее губы, казавшиеся значительно более взрослыми, чем все лицо. В их выражении было нечто такое, что возбуждало радость, нечто легкое, певучее и вместе с тем такое земное. Ее красота изливалась на все, к чему бы она ни приближалась. Подойдя к лестнице, она положила белую руку на шероховатый излом вулканита. Мне показалось, будто мертвый осколок на мгновение ожил. Она направлялась ко мне. Ее тяжелые, свободно падавшие волосы отливали всеми оттенками бронзы. Когда она подошла совсем близко, я удивился. Так она была невелика. У нее были гладкие, четко очерченные щеки и детская ямочка на подбородке. Проходя мимо меня, она заглянула мне в глаза. «Ты один?» — спросила она.
«Один»,
— ответил я и назвал себя. «Калларла», — в свою очередь назвала она себя. «Я биофизик». Это имя было мне знакомо, только я не мог припомнить, откуда. Мы постояли так секунду, и эта секунда показалась мне вечностью. Затем она кивнула мне и со словами «Покойной ночи, доктор!» стала спускаться вниз по лестнице. Доходившее почти до пола платье скрывало движение ее ног, и я видел лишь легкое колебание ткани. Некоторое время я продолжал смотреть, как она стройная и гибкая сходит, или, вернее, плывет вниз. Проведя рукой по лицу, я убедился, что улыбаюсь. Но улыбка моя вдруг погасла. Я ясно понял, в лице этой женщины было нечто болезненное. Это нечто было очень незначительным и незаметным, но оно, безусловно, существовало. Такое лицо могло быть лишь у того, кто удачно скрывает от любимого человека свое страдание. Заметить его может только совершенно чужой человек, и то лишь при первом взгляде, потому что потом, привыкнув, он не увидит ничего. «Что ж», — подумал я, — «каждый из этих сотен людей, которые идут теперь отдыхать в свои уютные комнаты, взял с собой к звездам все свои земные дела. Ведь их нельзя было отряхнуть перед путешествием в бесконечное пространство, как отряхнули мы от наших ног прах земли».